Ну что же, попробуем мы сегодня продолжить ту тему, которую я считаю самой главной темой, не где-нибудь, а даже в основном богословии, хотя другие скептики, которые, ну уж не буду их характеризовать, скажут, это тема аскетики, но я глубоко убежден, что лучшая апологетика является правильной христианской жизни, лучшей апологетики. Как помните, в первые века язычники что говорили? Посмотрите, как они любят друг друга. Это их поражало. И в результате именно этого очень многие из людей, совершенно неверующих, далекие от христианской жизни, становились христианами. Посмотрите, как они любят друг друга. Правда, в первом веке, как вы знаете, еще Бог христианам заранее, что называется, до их подвига, давал очень многие дары и благодати, которые в последующие времена, когда христианство исторически уже укрепилось и могло распространяться по земле, то затем уже эти дарования достигались многими трудами. И не то, что люди стремились к этому, не думайте. Напротив, отцы говорят, тот, кто стремится к каким-то духовным наслаждениям, тот стал на прямой путь гибели. Нет, просто эти дарования, они являются результатом, естественным результатом правильной христианской жизни. То есть ту жизнь, которую мы называем духовной жизнью. Ну, так вот, сегодня мы с вами и продолжим эту в высшей степени важную тему, которая составляет сущность, если хотите, нашей жизни. Вам, наверное, тысячу раз уже говорили, и уже вы привыкли, что никакие знания сами по себе не делают человека ни святым, ни христианином. Знания только те делают человека достойным своего подлинного человеческого состояния, только те, которые используются в жизни и которые являются правильными. Так вот, сегодня я и хочу эту тему, которую мы с вами уже в этом году рассматриваем, хочу эту тему, так сказать, продолжить. Что мы должны иметь в виду, когда говорим о духовной жизни? Вас будут постоянно спрашивать, и я бы хотел некоторые указать важные положения, которые просто нам нужны и для себя, и для того, чтобы сказать другим. Почему мы называем духовной жизнь? Совсем не по тому содержанию, которое вкладывается в понятие духовность в светском мире. Мы уже говорили с вами. Там под духовностью, разумеется, Бог знает что. И знания, и эстетика, и воспитание, и культура, и поведение. Просто даже слушаешь, и немножко становится просто странно. Странно, о чем говорят люди. В чем православное понимание духовности? Оно, это понимание прямо исходит из нашей веры в том, что Бог есть Дух. Какой Бог? Вот здесь мы с вами и обязательно входим в так называемое пространство катафатического богословия. О Боге достаточно мы находим слов, указаний, признаков, тех положительных признаков, которые характеризуют Бога. Они как сказаны в отношении непосредственно Его самого, так и сказаны в отношении тех плодов Духа, то есть результатов духовной жизни человека, то есть признаков, которые характеризуют Бога. Об этом очень много сказано. Плод духовный есть, помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. То есть что такое благость? Это благое ко всему и ко всем отношение, если хотите. То есть милосердные отношения, милосердие, да. Вера во что? Что такое вера? Мы часто само это понятие как-то опошлили. Вера во что? Почему это называется плодом Духа? это неискоренимое убеждение вот, в том, что действительно Бог есть святыня, есть смысл человеческой жизни. Он есть сам смысл человеческой жизни. Ибо Бог – это не существо, которое находится в какой-то там галактике нам неизвестной, или в белом городе, как сейчас какой-то открыли, такой белый, белый город, пространство которого на миллиарды километров. Хотя это маленькая точечка, конечно, во Вселенной, ничтожная, но на миллиарды километров растянулся. Какое-то удивительное нашли изображение чего-то. Многие назвали это уже обителью Бога, там, где Бог присутствует и так далее. Так вот, Бог, оказывается, для человека это цель его жизни, если хотите, это смысл его жизни, это тот идеал, которому он должен стать подобным. Я верю, что этот идеал есть, что он реален, и что он именно дает благо человеку, открывает ему и истину, и добро, и красоту. Вот это вера. Видите, апостол Павел, когда перечисляет вот известные вам плоды Духа. Так вот, духовность с христианской точки зрения – это что такое? Это усвоение человеком, приобретение человеком, раскрытие, если хотите, человеком того, что в зерне у него есть, ибо он есть образ Божий. Раскрытие чего? Вот этих божественных или, хотите, богоподобных свойств. Ибо Царство Божие внутри нас есть. И вся духовность человека заключается в чем? В раскрытии вот этого Царства Божия. То есть, если хотите, раскрытие Бога в душе человека. Вот что такое духовность. Это действительно это любовь ко всем и ко всему. Это чистота. Это воздержание. Это разумность. Что вы? Это отсутствие этих гадких страстей. Еще раз говорю, это святость сама. Вот, оказывается, что такое духовность. Святость, а не интеллект, не просто знания. Знания какие-то. Да дьявол все знает. Больше, чем все ученые мира. И что? И остается дьяволом. Причем тут духовность? Я думаю, на скрипке сыграю, знаете как? Потому что будем все танцевать. И на форте пьяно. Насильно пьяно, в смысле. Да, сыграет с удовольствием. Разве в этом? И вести себя сможет, знаете, только хвостиком будет повеливать. Все кругом будут визжать и плакать от восторга его поведения. Это духовность. Как можно упасть в своем понимании такого великого понятия, как духовность человека? Повторяю, это богоподобие в этих изумительных свойствах, которые открывает нам благовестие Иисуса Христа, которое мы находим в этом Новом Завете. Вот он, оказывается, кто есть Бог. Вот каковы его свойства. Вот что такое духовность. Вы не удивляетесь, что я останавливаюсь на этом? Потому что повторяю я вам постоянно. Вам обязательно придется говорить об этом. Обязательно. Вас будут спрашивать, что вы подразумеваете под этим. Там, где нет любви друг к другу, нет духовности. Уж не говорю о том, где зависть, где тщеславие, где гордыня, где ненависть, где неприязнь. Нет тут духовности у человека. Нет. Нет. Жалкая игрушка своих страстей. Слышите? Жалкая игрушка. Он раб. А когда мы говорим о духовности, мы говорим о свободе действительно человека. Свободе от чего? От всяких гадостей. Слышите? Свободен. Меня ничто не порабощает. Представляете, когда человек может не тщеславиться, когда он может не оскорбиться, когда он может не объедаться. Представляете, когда он может не завидовать. Нет у него, все это исчезает. Вот оказывается. А там, где раздоры, гнев, зависть, неприязнь, о какой духовности будем мы говорить? Карикатура только жалкая. И с этой карикатурой мы носимся. Вот беда-то. Видите, как далеко ушел мир от христианства. И очень жалко, если и мы, христиане, начнем понимать по духовностью то же, что понимает мир. Тогда считайте христианству конец. И никакие христианские истины наши возвышенные там, как понимать Бога Троица, как воплощение, какие природы во Христе, как понимать таинство, что это все, ну, понимаем, что дальше. А ничего, а сам я, внутри бес сидит. Что проку от всего этого? Скажите, что тогда проку от всех этих знаний? Причем повторяю вам, что любой бесенок это знает в 1000 раз лучше, бесконечное число раз лучше, чем любой богослов. Это, так сказать, если хотите, ну, основа, на которой мы можем разговаривать затем о различных направлениях духовной жизни. Отцы называли духовность обожением. Обожением, помните, теосис. Почему называли? Потому что когда Царство Божие, находящееся внутри человека, начинает раскрываться, оно освещает всего человека. Слышите, откуда идет обожение? Не откуда-то с какой-то планеты, а изнутри идет. Ибо там Бог. Где Бог? Где Его Царство? Нет Царства Божия без Бога. А Царство Божие внутрь вас есть. Вот, оказывается, происходит освящение человека. Ну, то, что мы вот часто используем, этот термин теосис или обожение и так далее. Вот теперь давайте поговорим о том, как возможно обожение, при каких условиях, какие стороны этого великого понятия, этой самой сути христианской веры, да, присутствуют здесь, как они, если хотите, приобретаются. Первое, о чем необходимо сказать, и что часто ускользает из сознания, это о том, что само это обожение приобретается действием двух сил. Первое – человека, второе – Бога. Простой пример приведу, чтобы это было ясно, что это значит. Солнце светит, но до тех пор, пока мои глаза закрыты, завязаны черным полотном, я ничего не вижу. От человека зависит, открыть свои глаза или нет. То есть со стороны человека необходимо выполнить определенные условия, при которых только Бог может коснуться души человеческой. Вот эта вот двусторонность, как вам известно, на богословском языке именуется синергией. Или можно перевести как сотрудничество, что, ну, это немножечко уж возвышенно так, вы знаете, сотрудничество. Сотрудничает кто это? Равный с равным. Мы можем между собой сотрудничать. Да. Когда же, представьте себе, когда же какой-нибудь последний нищий и раб будет сотрудничать с царем, как это выглядит? Правда? Немножко комично, скажу, ничего себе, сотрудничество. Моська и слон, они сотрудничают между собой. Поэтому вот этот перевод мне не нравится, сотрудничество. Это, если хотите, содействие, может быть, вот так точнее. Ну, мысль-то понятна, что там, где нет действия человека, там не может быть действия Бога. Не может солнце осветить меня до тех пор, пока я не открываю своих глаз. Но открыть от меня зависит. Вот это понятие кажется элементарное для нас, совсем не элементарно для христианского мира, теперешнего. Совсем не элементарно. Реформация вообще сокрушила это понятие, выбросила вон. Сколько раз нам приходилось, вот так собеседуя с различными протестантскими представителями разных конфессий, протестантами, сколько раз приходилось, когда мы доходим вот до этого, до того, что человек должен участвовать в своем спасении. Он должен понуждать себя к исполнению заповедей. Как только доходим в слово «синергия» – стоп, стоп. Все, протест, все, мы не можем, мы не можем. Лютеране, Лютер против, он говорит, так простите, Лютер что? Почему он выше Макария Великого, Антония Великого, Василия Великого? В чем дело? Я говорю, мы не понимаем. Объясните, почему Лютер для вас такой авторитет? Основатель – это еще совсем ничего не значит. А святость где? Где святость? Душа никак не участвует, помните, в сладострастных делах тела, и нисколько ими не оскверняется. Великий святой, не правда ли? Это какой ужас! Но, повторяю вам, и мы должны это знать. Как только доходит до синергии – стоп. Почему? Я думаю, что здесь небольшой требуется уж экскурс в психологию, чтобы понять. Водичка, когда течет, выбирает самые низкие места и обходит все препятствия. Так и здесь тоже. Синергия предполагает нечто иное, как активность со стороны человека, понуждение человека к жизни по заповедям. Хотя нам хочется как? Хочется, чтобы Бог просто нас спас. Мы же верующие, все в порядке. Я вам сказал о протестантизме, где представьте себе, до чего уже дойти сознание должно было. И вы учтите это, вам придется встречаться с протестантами. Вот главное, на что обратите внимание. Обратите внимание, ваша же вера о чем говорит? Верующему прощены все грехи, настоящие, прошедшие и будущие. Как Лютер говорил, человек сам по себе – это соляной столб. Помните, когда из Содома Лот выходил? Жена превратилась в соляной столб. Вот что такое. Он ничего не может. Ну, просто это, вы чувствуете, какая красота? Я ничего не могу. Следовательно, мне все позволено. Я же ничего не могу. И единственное, чему я подчиняюсь, вот тут я подчиняюсь, это государственным и общественным установлениям. Вот запрещено воровать, мне хочется, а запрещено. Тут я подчинюсь. Ну почему? Ну в тюрьму посадят. Как только касается Бога, все отметается. Все отметается. Вот откуда исходит. Протестантизм решил самую трудную, вернее сказать, самую неприятную проблему, извечную в существе человеческом, обратите внимание, какую? Как бы избавиться от труда и приобрести все блага? Слышите, идея какая? Избавить себя от труда, в данном случае правильной христианской жизни, и приобрести все блага, то есть Царство Божие. Кстати, скажу вам это уже по секрету, конечно, говорю, это основная идея научно-технического прогресса. Как бы избавить себя, максимально избавиться от всякого труда и достичь Царства Божия на земле. Слышите? Вон он, где сокровенное зернышко-то. Я раз нажал, и свет загорелся. Красота. Повернул, и водичка горячая, холодная. Ткнул левой пяткой правую кнопку, и сведения со всего мира. Мне уже, понимаете, ну, вы чувствуете? Чувствуете? Вот оно, где один из корней, если хотите, одно из поражений человеческой души, которое произошло в результате греха прародителей. Вот оно. Как бы без труда вынуть рыбку из пруда. Но это об этом не вздумайте говорить. никому не рассказывайте. А то вдруг кто-нибудь обидится, что научно-технический прогресс, вот оно, чем движется. Как главная черта. Там есть и другие второстепенные вещи. Любопытство. Любопытство. Это тоже существенный фактор. Чуть-чуть есть. Может быть, действительно помочь в трудах. Это немножко. Но главное это, даже помочь в трудах, главная эта идея все та же. Достичь блага, вернее, возможности пользоваться всеми благами, не употребляя никаких усилий. Понятно, протестанты, правда? Не знаю, понятно, может быть, в отношении научно-технического прогресса. А вот теперь скажу о том, что непонятно. Совсем непонятно. Вы думаете, это протестанты такие, да? Увы, это корень, о котором мы с вами говорим, греха. Это корень языческий. И он бьет и по православию, будьте здоровы как. И по православию бьет. С какой силой? Когда мы также хотим, не изменяя себя, не борясь с собою, не прилагая никакого труда в борьбе с своими страстями и страстишками, достичь результатов. Результатов, причем каких? Каких? Прежде всего, конечно, материальных. Прежде всего. Поэтому я ищу, какому надо молиться или перед какой иконой, чтобы исцелиться от такой-то болезни, избавиться от такого-то несчастья. Ищу вот что, не себя изменить, вы слышите? Нет, нет, я буду заказывать десятки молебнов, я буду ездить за сотни тысяч километров, чтобы приложиться к тому, но не себя изменить. Вы слышите, какая подмена? Идем опять по легкому пути, водичка находит. Что бы сделать? А если кто что не знает, пожалуйста, сколько угодно книг, где вам написано, какому святому от чего молиться. Все, все в порядке, решили по-другому, чем протестанты, но идея абсолютно та же самая. Как приобрести Христа в свою душу? Вопрос не о том, как сделать человека верующим, чтобы он принял крещение. Нет, нет, больше чтобы не стал крестить. Не в том, чтобы человек стал верующим и причастился с верой и благовением покаяния. Нет, главное – причастить. Не в том, чтобы человек уверил во Христа и помог нам, чтобы в браке жизнь была достойной. Нет, главное – обвенчаться. Вы слышите? Вы слышите? Прекрасное дал нам Бог таинство. Какая помощь! И как мы их перевернули. Главное – обвенчаться. А мы, какие были язычники, такими остаемся. Через месяц, полгода, год, разошлись. Ах, караул! А мы венчались. А караул? Ну как же, они слышат справа и слева. Вы плохо живете, потому что не венчаны. Обвенчались и разошлись. Вы слышите, какая подмена? Таинства во что превратились-то? Это же легко. Таинство принять очень легко. А себя изменить? Ой, как трудно. И вот мы вместо того, чтобы, очищаясь, открыть путь действию Бога в своей душе, подменяем это чем? Вот этим чисто внешним принятием таинств. В результате остаемся без плода, а часто и получаем худшее, о чем пишет апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. Ноль внимания к этим словам. Вот, оказывается, таинство – это сильнейшее средство. А мы относимся к нему, как, знаете, легкий способ захватить Бога. Вот, окрестили, все, и ты, Дух Святой, никуда уже не денешься. Причастился, все в порядке. Ай-яй-яй. истории церкви, о чем нам говорит, истории житий, о чем нам говорит, святые, о чем нам говорят, ничего не действует. Почему не действует? Не нравится нам то, что они говорят. Нам нравится вот этот языческий подход к приобретению Бога. Какой? Сделал, и Господь Бог пойман в клеточку. И никуда ты не денешься. Вы слышите, какая беда. Так что видите? Видите, как протестантизм с своей стороны сделал все. Верующему грех не вменяется в грех. Это формула железная. Не вменяется в грех. Научно-технический прогресс весь устремлен. Мы, не мы, конечно, не православие, а вот это вот, увы, это языческое сознание, которое действует с огромной силой, находит себе почву. И вы видите, вот попробуйте вы об этом говорить, об этих книжках Талмуда, где сказано, какому святому отче молиться. Что будет? Еретик. Ну что вы? Как же мне? Это сейчас хорошо лошадей не водят, а то бы к кому же еще обращаться, если лошадь заболела, как не Георгию Победоносцу? Что, мне ясно, что ли? Ну, конечно, ясно. Если квартира у вас, нужна у вас, кому же нужна? Спиридон Тримифунскому, естественно. Ну что вы? И так далее, и без конца. Вот что происходит. Вот, друзья мои. Так что не упрекайте особенно протестантов. Они по-своему решили, мы по-своему решаем. Одно и то же. Главное, что? Главное, лишь бы не трогать себя, свою душу. Не трогать ее. Как был я в тщеславии, в гордости, в зависти и всяких непотребствах, так и остаюсь. Но я православнейший человек, я все таинства принимаю. Слышите? Или как на Западе давно уже привыкли, духовность – это что такое? Знаете? Это участие в таинствах. А там и всего осталось. Крещение до Евхаристия. И мы к этому приходим. И наша духовность. Говорит, воцерковленный человек. Вы слышите такой термин? Это что такое воцерковленный человек? Он узнал, как в церкви, что там, где какую свечку ставить, когда поклониться. Да. Это называют воцерковленный человек. Первый признак воцерковленного человека – это, если хотите, некая кротость, некое смирение, благожелательство к людям. Вот он, первый признак. Благожелательство. Кто-то пришел, не знает, как себя вести. Да подойди, скажи ему, дорогой, вот так вот, пожалуйста. Вот. А не бить по рукам и кричать, ты что тут пришел? Мы святые, а ты грешник. Ну, вот так, друзья мои. Итак, я вам говорю о синергии. Видите, какое понятие? Духовности, приобретение духовности без вот этого совместного действия. А точнее я вам скажу, что мы говорим о совместном? Бог есть любовь, и солнце непрерывно светит. Без нашего труда, никакой труда какой, по борьбе с своими страстями и понуждении себя к совершению добра. Причем какого добра? Не внешнего дать просто милостыню, а не осудить человека, не рассказать о его грехах. Внутри помириться с человеком и пожелать ему добра. Внутри, когда меня никто не видит, что я хочу. А пожелать человеку, какому неприятному, который, может быть, меня оскорбляет, и я знаю, ненавидит, ему внутри себя пожелать всякого добра и даже вздохнуть о нем перед Богом искренне. Вот, вот что требуется. От человека требуется. Бог же, как солнце, всегда готов осветить нашу душу. С чего начинается духовная жизнь, по-моему, мы с вами говорили, с осознания своей греховности. Ну, греховности, для верующего человека это слово подходит, осознание своей греховности. Хотя скажу вам, ой, как важно верующему человеку осознать свою греховность. Ой, как это важно. к сожалению, даже уже здесь какие внутренние препятствия встают в душе человеческой. Как трудно осознать, что я действительно грешный, то есть это дурной. Слышите, дурной. Не хороший, а дурной я человек. Это невозможно. Это невозможно. Я дурной. Другие, кто угодно. Но не я. Осознать, что я плохой человек, я ненадежный человек, я человек, которого только посильнее нажми, и я могу пакость сотворить. И мы на такого человека смотрим, говорим, негодяй, нечестный, говорим, человек. Осознать себя таковым, ой, как, совсем непросто. И по уверению святых отцов, духовная жизнь может начаться только с этого. Когда я увижу, если я уже верующий, знаете, я вам повторяю, верующий – это совсем не значит, что он начал духовную жизнь. Пожалуйста, не смешивайте это. Как это легко у нас это подменяется в нашей литературе. Верующий, уже у него духовная жизнь. Да дьявол знает, а не верит, и никакой духовной жизни. Нет, нет. Первое главное – увидеть, кто есть я. Для неверующего человека увидеть действительно, что я не тот, кем должен быть. Для верующего увидеть, что действительно я грешный человек, с которым какие-нибудь фарисеи бы, если бы увидели, и общаться бы не стали. Вот это первое. Преподобный Петр Дамаскин так и пишет. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Слышите? Правда, он очень высоко сказал. Где там бесчисленный, как песок морской? И хоть бы немножко бы увидеть. Немножко бы увидеть. Главное – осознать. Потому что бесчисленности, не знаю, только можно мыслить, думать. Вот так. Это начало. Потому что только это начало, видение себя греховным, может подвигнуть человека к исканию выхода. К исканию, как вот человек заблудился в лесу, заблудился, все, туда, сюда, не знает, куда идти, тучи, солнца нет, ориентиры потерял. Не знаю, где север, где юг. Вот оно состояние. Когда увидел, что заблудился. Не прогулочка по лесу, а заблудился. Я думаю, тот, кто ходил за грибами, это состояние переживал и знает, что это такое. Когда приходится на дерево влезть, посмотреть, нет ли, где там не видно. Да и дорожку хоть какую-нибудь найти, тропу. Нашел, не знаешь, куда ведет она, туда или наоборот. Вот это когда человек видит, что он совсем не то и не находит выхода, а что делать? А что делать? Я не могу не объедаться, не могу не объедаться, не могу не тщеславиться, не могу не злиться на тех, кто мне указывает на мои недостатки и так далее, полно. Не могу. Что дальше? Кошмар какой, весь в себе. Горит человек непрерывно, непрерывно. Тут уязвили его самолюбие, тут у него стол оказался негодный, да тут какая-то болезнь схватила, его раздражение начинает и так далее. Вижу, что ж такое, что это за существо? Какой-то скорпион, а не человек. Вот, вот откуда начинается, может начаться духовное пробуждение человека. Тогда человек начнет искать. Верующий знает, где искать. Знает. Он знает, где искать. Да, что говорит Евангелие? Что говорят святые отцы? То есть, что это такое? Евангелие, отцы – это что такое? Церковь. Что они говорят? Как быть? Что делать? Вот откуда начинается духовная жизнь. Отсюда именно рождается, если хотите, и вера во Христа. Отсюда, потому что христианство говорит о возможности освобождения. от этого рабства. Здесь только. Более того, утверждают так. Поскольку Христос – Спаситель, то и признание самого Христа возможно только тогда, когда человек увидит себя погибающим, духовно погибающим. Вот так. Поэтому вот это вот состояние, оно является своего рода, ну, началом, первым импульсом, необходимым источником, да, при котором только возможна духовная жизнь. Кстати, это видение себя не тем, кем хотелось бы видеть, и видение того, что я ничего не могу сделать, оно уже порождает у человека какие-то начатки смирения. Смирение. Как человека уложили вот на пол, и все, не пошевелись, никуда не денешься. Так вот здесь начальное смирение возникает у человека, когда он видит, что ничего с собой сделать не может. Об этом, как вы знаете, достаточно сказано у святых отцов. Здесь нет необходимости приводить особенно многое. Хочу вам сказать о другом, что сам Господь Иисус Христос сказал удивительную вещь. То есть вещь звучит очень просто, но вообще-то странно. С одной стороны, он сказал, понятно, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот оно, оказывается, почему видение себя больным является началом духовной жизни. Но другая фраза – «Я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению». Вот это уже звучит просто парадоксально. Не праведников, а грешников ко спасению. Ну, мы все прекрасно понимаем, что, если хотите, в Новом Завете есть своего рода, ну, тоже ирония некая. Некая ирония. Когда Господь говорит, что пришел призвать не праведников, мы понимаем, о чем идет речь. Помните, о чем говорил Паскаль? Есть два рода людей в мире, только два рода. Одни – праведники, которые видят себя грешниками, и другие – грешники, но которые видят себя праведниками. Вот оно, вот здесь-то оно и есть. Я пришел призвать не праведников. Кстати, учтите, вот эта лжеправедность – это есть противление Христу. Это есть, если хотите, неприятие. Неприязнь. Вспомните, и распяли-то его кто? Праведники, в кавычках. Вот кто распял Христа. Этим праведникам не нужен Христос. Как пишет Игнатий Брянчанинов, не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа. Не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Вы слышите? Это он пишет о христианах, не думайте. Не может быть христианином этот христианин. И объясняет, к чему, то есть зачем Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою. Слышите? Ух, как интересно! Я и разумен, и добродетелен. Какой мне Христос нужен? Я не понимаю. А что мне спасать? Мне нужен не Христос, а антихрист, который меня только восхвалял бы, награждал бы и давал мне все блага. За мою добродетельность, за мою разумность, за мои деяния. Вы слышите, как точно указано, абсолютно точно, к чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою. Каков путь вот к такому духовному состоянию, тому духовному состоянию, которое следует за вот этим начальным, что ли, видением себя? И вообще очень важный вопрос. Уже это только для христианина. Не знаю, подойдет ли этот метод для нехристианина. Но для христианина метод точный, способ точный. Как узнать, тот я или не тот? Вот мне хочется увидеть себя грешным, а я не вижу. А я не вижу. Ну, что-то есть, это понятно, каждый скажет. А в общем-то я не вижу себя грешным. Как узнать? Как начать духовную жизнь? Вот здесь замечательные слова преподобного Симеона Нового Богослова. Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот, оказывается, секрет. Я никогда не увижу себя до тех пор, пока не поставлю задачи, целью своей жизни жить по заповедям Евангелия, по всем. А не так, как я никого не убивал, нигде не воровал. Давайте мне венцы славы на голову. По заповедям Христовым. Тщательное исполнение заповедей Христовых. То есть в данном случае речь идет о понуждении. Понуждение. Вот это понуждение, господин, заповедей Христовых, и в результате открывающееся видение своего духовного состояния имеет две ступени. Или, если хотите, как говорят святые отцы, два подвига, два делания. Ну, слово «делание» – это славянское слово, правда? Для людей, может быть, внешних немножко так оно звучит, но это хорошее слово. Два. И какие? Какие две ступени? Они называли так. Телесный подвиг и душевный или духовный подвиг. Вы знаете, у отцов далеко не всегда различаются душевный и духовный. Иногда, говоря «душевный», они подразумевают духовный подвиг. В данном случае, когда мы говорим о двух ступенях, то это равнозначно. Телесный подвиг и душевный или духовный подвиг. Здесь речь идет о христианине. Именно уже о христианине. О том христианине, который хотел бы стать христианином. Прекрасно понимая, что в настоящем вот этом состоянии, в котором я нахожусь, я совсем не христианин. Я не знаю, кто я. Я просто не знаю. Трудно даже сказать. Потому что веду языческий образ жизни. Ну, правда, без каких-то уж таких самых вопиющих, кричащих, может быть, отступлений от морали. Причем какой морали-то? В общем-то, общечеловеческой морали. Мое христианское поведение, оно только в рамках так называемой этой общечеловеческой морали. И больше ничего. А христианство во мне... Я не знаю, какое. Ведь все же прекрасно понимают, что ходить в храм – это не значит, что христианство. Пришел в храм, помечтал и ушел. Что к таинству можно подойти опять-таки с полным рассеянием. И не, даже, я бы сказал, без внимания, без понуждения. То есть мы живем, то, что называют иногда воцерковленный человек, живет как заведенный механизм. Вот завели его. И он работает. Он работает почему? Потому что завели. И все. Не он сам от себя что-то предпринимает, а заведенные часы. и стрелки крутятся. А где же активность моя? А в чем я христианин, интересно? В чем? Плодов Духа, о которых пишет, говорит Священное Писание, я не вижу. Во мне нет ни любви к другим людям, не всегда радуйтесь, как говорит апостол Павел, не непрестанно молитесь, опять о чем он говорит, ничего нету, представляете? Вместо того, чтобы отдать все, самое большее, что я могу это дать, как помните, Алеша Карамазов говорил, 2 рубля, а вместо «ходи за мной, за Христом, отвергнувшись всего и отдав всего», вместо «ходи за мной», ну, ходите иногда к обедне по воскресным дням. И все. Христианин? Какая жалкая картина. А с людьми я также обращаюсь, еще подчас позавидуешь. Те, кто, кажется, в церковь не ходит, оказываются подчас более великодушными, более терпеливыми даже. И я скажу, даже более добрыми, чем я христианин. А где христианство-то? Так вот, тот все-таки человек, который задумается над этим, тот христианин, он, для него очень важно знать, что есть 2 ступени в духовном развитии, не пройдя, не вступая на путь которых, он никогда никакой духовности не приобретет. Итак, первый – это телесный подвиг. Кстати, святые отцы единогласно говорят, что без телесного подвига подвиг душевный, духовный, невозможен. Более того, предупреждают, не вздумай, не пройдя подвига телесного, стать на путь тот, который именуется путем духовного делания. В чем заключается телесный подвиг? Телесный просто подвиг. В чем он состоит? В чем он заключается? Святые отцы говорят, вот в чем перечисляют то, о чем можно сказать в следующих словах. Первые такие внешние вещи, почему называются телесным, это понуждение себя к молитве. То есть, что значит к молитве? Это не так просто, но хотя бы к внимательному чтению молитв, чтению Слова Божия, понуждение себя совершить сколько-то, кто как может, зависит от ревности, сколько земных поклонов с молитвой делать. Понудить себя, помочь нуждающимся ближним, поделиться своим достоянием с нуждающимися людьми, постараться не осуждать, бороться с завистью, участвовать, насколько можно, в литургийной жизни церкви, то есть посещать богослужение, ходить к исповеди причащению. Вот эта вот совокупность вот этих внешних, которые, видите, телесных, в общем-то, дел, оказывается, может иметь и является необходимым, и может иметь положительные смысл и значение, когда человек понимает, что сейчас вот в этом состоянии я еще больше ничего и не могу сделать. Потому что, став на молитву, я рассеиваюсь. Начинаю читать, улетаю мыслями. В церкви опять-таки стою без должного внимания. К самим таинствам подхожу без сокрушения нужного и так далее. То есть вот это вот телесное делание, которое называют телесным деланием, хотя сюда включается и борьба и с помыслами, и с желаниями греховными и так далее, так? Оно постепенно при внимательном отношении к молитве и к борьбе своими внутренними состояниями, дурными, постепенно очищает немножко душу. Происходит именно очищение души. Немножко поменьше грязных и нехороших мыслей. Поскромнее поведение. Чуть-чуть хоть, но побольше хотя бы кротости, что ли. Что такое кротость? То есть незлобие. Кротость – это беззлобие, незлобие. Не ответить со злостью человеку, который мне что-то такое сделал. Вот этот вот телесный подвиг, то есть он ставит человека в определенные рамки, здоровые рамки жизни, поведения. Вот. Он хоть немножко борется своим желудком, благодаря постам. Вот это все хотя бы человека немножечко начинает ставить в добрые рамки жизни. Вот этот телесный подвиг, он к чему должен привести? Он должен помочь человеку, во-первых, увидеть себя. Опять-таки, увидеть себя, друзья мои. Если хотите, в этом весь смысл нашей земной жизни. Как сказано очень хорошо Игнатия Брянчанинова, земная жизнь – это школа. Школа. В школе мы учимся. Здесь мы чему учимся? Видению своей души, видению, что в ней происходит, видению того, что она источает, даже вопреки моим желаниям, она постоянно меня толкает на что-то недолжное, то, что мы называем греховным. Вот это вот телесный подвиг. Вот автор «Жития преподобного Сергия», иеромонах Никон, может, видели эту книгу, так, так повествует о последовательности пути духовного пути преподобного Сергия. Он также замечает, святые отцы строго различают в духовной жизни две степени, два состояния – крест деятельный и крест созерцательный. Первое состояние – есть страдный, многоскорбный, узкий путь креста, время подвига, усилий и борьбы с самим собою, с ветхим человеком и с врагами спасения, миром и дьяволом. То, что именуют отцы телесным подвигом. Второе состояние, которое наступает только после первого, есть упокоение сердца в Боге. Глубокий мир души, Христовой благодатью победившей страсти, очищенной, просветленной и в таинственном общении с Богом, обретший еще здесь, на земле, залог блаженства небесного. Об этих двух ступенях духовной жизни хорошо пишет Паисий, преподобный Паисий Величковский. Оценивая всю духовную жизнь, как внутренний подвиг, потому что и телесный подвиг, он также затрагивает внутреннего человека. Он писал, «Пусть будет известно, что по Писанию святых и богоносных отцов наших есть две умные молитвы. Одна – новоначальных, принадлежащая деянию, а другая – совершенных, принадлежащая видению. Та – начало, а это – конец. Потому что деяние есть восхождение видения. Пусть будет известно, говорю к подобным мне препростым, что весь монашеский подвиг, которым при помощи Божией понуждался бы кто-нибудь на любовь к ближнему и Богу, на кротость, смирение, терпение и на все прочие Божьи и святоотеческие заповеди, на пост, бдение, слезы, поклоны и прочие утомления тела, на всеусердное совершение церковного и келейного правила, на умные тайные упражнения молитвы, на плач и размышления о смерти, весь такой подвиг, пока еще ум управляется человеческим самовластием и произволением, с достоверностью называется деянием. То есть то, что мы сказали с вами, телесным подвигом. Видите, что входит в телесный подвиг-то? А вот дальше он пишет. «Когда же кто Божьей помощью и вышесказанным подвигом, а более всего глубочайшим смирением, очистит душу свою и сердце от всякой скверны страстей душевных и телесных», видите, оказывается, в телесном подвиге происходит очищение от скверны страстей душевных и телесных, более всего, чем глубочайшим смирением, «тогда благодать Божия, общая всех мать, взяв ум, ею очищенный, как малое дитя за руку, возводит, как по ступеням, вышесказанные духовные видения, открывая ему, по мере его очищения, неизреченные и непостижимые для ума божественные тайны». И это воистину называется истинным духовным видением, которое и есть зрительное или по святому Исааку чистое молитвы, от которой ужас и видение. Но войти в эти видения не может никто самовластно своим произвольным подвигом, если не посетит кого Бог и благодатью Своею ведет в них. Если же кто без света благодати дерзнет восходить на такие видения, тот, по святому Григорию Синаиту, пусть знает, что он воображает мечтание, а не имеет видения, мечтаясь мечтательным духом. Вот видите, различает две вот эти ступени. Первая, во время которой происходит очищение души человеческой, во время которой человек приобретает самое главное – это смирение. Там, где не происходит смирение, там этот телесный весь подвиг полностью обесценивается. Более того, он приобретает вредоносный характер для человека. Почему? Потому что видит, что он телесно трудится и начинает мнить о себе. И тогда последнее бывает хуже первого. То есть впадает уже в настоящую прелесть. Так вот, видите, вот два эти пути, вернее, две эти ступени. И, видите, этот путь восхождения, если хотите, да, он связан с чем? С опасностью заблуждения. Как бы не впасть в мечтательность, впасть в то, что отцы назвали словом «прелесть». Вот этот последний термин «прелесть», он замечателен чем? Он, видите, как здорово указывает. Можно льстить человеку, можно льстить себе, думая о себе, ну, хорошо. Ну, в этом состоянии мы все находимся, мы все видимся хорошими. А есть прелесть, то есть превосходная степень, когда уже не просто я вижу, что я хороший человек, а когда я начинаю видеть себя подвижником, если хотите, святым, человеком способным к принятию даров Божиих и так далее. Вот это уже есть нечто иное, как впадение в гордыню, которая является началом всех зол. Кстати, прелесть закладывается, если хотите, уже в самом, может, начальном виде человека. Когда? Когда человек начинает вот это вот заниматься телесным подвигом, я говорю, жить более активно, церковно, понуждать себя. Так? Когда он это все делает не потому, что видит себя больным и жаждет исцеления, а по другой причине. По какой? Ищет уже совершенство. Кажется, все мы призваны. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Но посмотрите, как святые отцы объясняют это, Да, Господь это сказал, а видите, какой это путь, будьте совершенствованы. Да избавит Бог человека с самого начала в гордостном мечтании начать этот телесный подвиг, что вот я это пройду, достигну того-то, вот, получу то-то и так далее. Еще раз повторяю вам, друзья мои, их образ очень хороший. Тяжело страдающий не думает о наслаждениях. Тяжело больной думает только об одном – об исцелении. Так и здесь телесный подвиг может быть иметь верный характер только тогда, когда человек увидит свою греховность и неспособность исцелиться. Вот прелесть-то закладывается именно тогда, что, когда человек жаждет уже духовных даров, духовных состояний, видения того мира, искания высших наслаждений, если хотите, экстаза. Вот здесь уже происходит с человеком, уже по какому пути он пойдет. И святитель Игнатий предупреждает, все святые, уж святые, слышите, уж не кто-нибудь, а святые, признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшие их души гордость и бесовскую прелесть. Слышите? Вот кратко и сильно сказано, чем характеризуется верный путь и ложный. Видите, оказывается, святые признавались и недостойными Бога. То есть они видели, кто они есть на самом деле. Друзья мои, я еще раз хочу сказать вам, потому что вы встретитесь с этим вопросом, как это святые видели себя недостойными Бога? Как это Сисой Великий умолял дать ему время на покаяние, хотя лицо его сияло, как солнце? Как это такое? Вот, как это понять? Нам это просто абсолютно непонятно, потому что мы тут же, стоит нам чуть-чуть дать, и мы уже все, уже святые. Ну, тут приходится только с помощью образов. Когда человек из тьмы выходит к свету, то он начинает видеть свою одежду. Думал, что он чистый, а оказывается, она грязная. И чем больше света, тем больше он убеждается в этом. Она и грязная, она и изорванная, она мятая, она негодная. Приближение к Богу открывает человеку, вот, освещает человеку его душу. И он начинает видеть то, что раньше мы и не видели. Ну, во тьме, ну что мы видим? Ну, скажите. Ну, ничего мы не видим. У французов есть хорошая поговорка. Ночью все кошки серы. Так и у нас тоже. Вот, оказывается, святые, когда действительно у них открывался этот взор, открывался свет их очей, начинали видеть, что в каком состоянии находится душа человеческая после грехопадения. Что происходит? Оказывается, все страсти есть. Мы можем с ними бороться, но победить их – это дело Бога. И Господь же их побеждает и искореняет по мере смирения. Ведь вы знаете, какие. Вот прекратить у нас какая-нибудь, ну, что-нибудь негодное страсть. Мы уже начинаем уже, славьте Господи, сам дрянь дрянью, а все твердит, несь меня, как же прочие человецы. Я уже победил. Видите? Вот в чем дело-то. Почему святые отцы и говорят, только по мере смирения. А смирение приобретается действительно видением. Когда человек видит, что сам он искоренить не может. Бороться может? Ну, борется. Борется. Помните, пустынники некоторые достигали не знаю каких состояний. И вдруг он по тереке, почитайте, встретил женщину, и все. И все. Мало того, что заблудил, еще убил. Видите, какие даже вещи. происходили. А почему? Потому что человек, видимо, допускал в себе вот эти вот тщеславные мысли, что он не фунт изюма уже, не как прочие человецы. Вот в чем дело-то. Вот поэтому замечательная фраза. Все святые признавали себя недостойными Бога. Что значит признавали? Видели. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Достойными Богу. Бог является им. Помните, я вам католических святых-то когда приводил. До чего там дело доходило? До каких знаков достоинств? Боже мой! И не видели этого.